Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Друзья дорогие, добрый вечер. 8 часов вечера в Москве сейчас. Сегодня среда, 21 мая, канун памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев. Те из нас, кто в Москве, уже участвовали во всеночном бдении под память святителя. Встречаемся с вами в ближайшие 40 минут в студии Радонежа. С вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте, друзья. Все время получается не очень часто нам встречаться, к сожалению. Хотелось бы и мне больше, знаю от некоторых из вас, что и вы бы, может быть, не были против, если бы я появлялся почаще. Но пока вот такая наша с вами жизнь. Встречаемся где-то примерно раз в 1.5-2 месяца, но для меня всегда эти встречи очень радостные, я их жду, и вот так порой едешь на Радонеж и думаешь, вот поздно, вечер, устал, вот я сегодня после всеночной сюда к вам приехал, а потом выходишь из студии, садишься в машину и, Господи, как хорошо, что ты не прогулял, как хорошо, что ты пришел, потому что и меня это очень как-то заряжает добрыми чувствами, радостью от того, что я пообщался с радонежскими радиослушателями. Приветствую вас еще и еще раз, дорогие друзья. Завершается пасхальный период, но пока мы вправе так открыто, не иносказательно, как мы будем по воскресеньям друг другу говорить, ну, сейчас же малая Пасха, а сейчас у нас большая Пасха. Христос воскресе, всех вас приветствую и поздравляю в эти великие пасхальные дни, к сожалению, близящиеся к завершению. Ближайшие 40 минут с вами я буду в эфире, но вот много записок передо мной. Буду отвечать и на звонки в прямом эфире, если таковые будут поступать. Напомню, для тех из вас, кто хотел бы позвонить, телефон в студии 959-5939, код Москвы 495, 959-5939. С вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я хотел, прежде чем начать отвечать на вопросы, рассказать вам об одной очень важной и очень, мне кажущейся, столь необходимой сейчас инициативе, которая у нас в городе здесь развивается. В разные храмы приходят родственники, друзья, людей, которые так или иначе участвуют в специальной военной операции, жены, сестры, братья, возлюбленные, бывшие сослуживцы, бывшие начальники, бывшие подчиненные и так далее. И вот задают вопросы. Как можно помолиться об этих людях? Хотелось бы какой-то соборной молитвы. Но ясно, что церковь и так, безусловно, молится соборно о властях и воинстве за каждым богослужением, но вот миряне хотели бы еще какого-то такого личного участия в этой молитве, более непосредственного. И родилась инициатива круглосуточного чтения псалтири по воинам и по всем тем, кто в этом нуждается, как живым, так и усопшим. И вот некоторое время назад святейший патриарх благословил в храмах Андроникова монастыря совершение круглосуточной псалтири мирянским чином по воинам специальной военной операции. Как это делается? Читается псалтирь, затем молитва о живых, одна часть псалтири — молитва о живых, другая часть псалтири — молитва о усопших, и третья часть псалтири, третья слава, каждый кафизм. По кафизме где-то в час, насколько я себе представляю, читается сейчас. И затем сотни и сотни имен, которых можно помянуть, ваших близких, ваших дальних, людей, связанных или не связанных со специальной военной операцией, в первую очередь, конечно, воинов, многих, о многих из которых некому помолиться, кроме приходящих в храмы. Вот. И если дело начиналось сначала как-то через частную инициативу, такой замечательный журналист Сергей Сергеевич Карнаухов предложил различным разрозненным участникам такого чтения как-то собираться, обращаться в храмы. Вот сейчас уже в таких помянниках, насколько я понимаю, речь идет о тысячах имен живых наших воинов и в известном числе погибших, усопших, о раненых и о живых. Ну, как известно, у Господа живы все, и вот через это чтение, круглосуточное чтение псалтири мирянами, такая наша убежденность в победе и в жизни, в победе жизни и в вечной жизни очень ясно проявляется. Так что, если вдруг кому-то из вас захотелось бы в этом принять участие, в Спасо-Андроникова монастыре круглосуточно сейчас силами братьев и сестер читается псалтирь по воинам специальной военной операции. Я думаю, вы можете туда обратиться или посмотреть в интернете, как это сделать, и записаться, читать, если у вас сердце к этому лежит. Я буду отвечать сразу на вопросы, не буду каких-то предисловий делать сегодня. Еще раз напомню номер телефона 9595939, протоиерей Александр Абрамов, телефон в Москве начинается с префикса 495. Николай спрашивает, чем отвечать на критику в адрес нашей православной церкви. Давайте, Николай, начнем с того, что те люди, которые критикуют, они делятся на самом деле на две группы. Первое – это те, кто хочет разобраться и критикует от доброго сердца. Ну вот, например, они что-то у нас не понимают в православной церкви. Они не понимают, ну, например, ход богослужения. Говорят, ну вот все у вас непонятно. Это критика? Да, критика, но они хотят разобраться. А есть другие, которым, что бы вы ни ответили, все плохо. И что бы вы ни сказали, они будут над вами смеяться, хихикать и издеваться. Вот я помню один разговор такой свой. Вот почему вы не думаете о людях, у которых болят ноги в храмах? У вас принято стоять, а ведь во всем мире сидят. Я говорю, ну, во-первых, не во всем мире сидят, есть и очень строгие общины, в том числе даже у католиков, у протестантов. А во-вторых, у нас же почти в любом храме есть для тех, кто устал, скамеечки, лавочки какие-то прислоненные к стене. Любой человек, кому стало нехорошо, может присесть и передохнуть. Ну, кроме, конечно, наверное, самых ответственных частей богослужения. А, так у вас есть лавочки? а что же вы идете навстречу миру? Вы же должны быть строгими такими. Значит, вот вы сейчас все лавками уставите, а где же ваше православие? Я говорю, подождите, а где же здравый смысл? Вы начинаете за здравие, заканчиваете за упокой. Вы хотите правду знать, вы хотите ответ услышать, или вы хотите вот эту извечную и, честно говоря, уже изрядно поднадоевшую историю про попов на мерседесах? Ну, вот меня, ну, слушайте, я думаю, я 25 лет священник без малого. У меня в телефоне из моих знакомых почти все священники. Ну, то есть у меня несколько сотен номеров в телефоне – это священники. И вот так навскидку, когда мы встречаемся... Кто на метро приезжает, а кто на очень скромных машинах. Мерседесы не наблюдаются. Но когда вы начнете убеждать человека, говорит, да нет, мало людей на мерседесах, наверное, есть. Да, наверное, есть и получше, чем на мерседесах машины. Но вас слушать не захотят. Скрываешь, темнишь, отец. Ага, ну все мы понимаем. Все. А что вот написано в такой-то газете? Говоришь, да вы не читаете советских газет. Нет, все с вами ясно. Вот к тем, кому с нами все ясно, к ним относятся слова Спасителя. Не мечите бисера перед свиньями. Потому что, а чего время-то терять, жизненные силы? Вас все равно услышать не захотят. А если вас хотят услышать, будьте готовы со всякой кротостью дать ответ в своем уповании. А для этого у нас должна быть у самих подготовка, знание, интерес, кругозор, понимание того, что в действительности происходит в церкви, и преданность ей. Тогда мы сможем... И главное, что мы не должны кипятиться и раздражаться. Я вот был на одном семинаре, и батюшку спрашивали. Там батюшка выступал на какую-то тему, неважно на какую. Ему говорят, батюшка, а вот есть и другая точка зрения, а вот есть и иная позиция... Он что-то вдруг так разозлился, рассердился, раздражился. Говорит, ну какая разница, какие точки зрения? Я вам излагаю православную, я вам излагаю правильную. И все впечатление было смазано, потому что, ну, если он прав и за ним истина стоит, то что раздражаться? Надо отстаивать, доказывать, спорить, но сердце должно быть при этом убеждено в твоей правоте, поэтому мы не должны... психовать, мы не должны нервничать, мы должны так спорить с людьми, так полемизировать с ними уважительно, что зная, что за нами стоит огромная глыба, совершенно такая, ее невозможно раздробить и уничтожить. Истина, правда Божия. Вопрос... От Олега. Почему нецензурная брань неприемлема и отвратительна? Есть очень много ответов на эти вопросы. Кто-то говорит о том, что здесь неприемлемое отношение к матери излагается в этих злых словах. Кто-то говорит о языческом наследии. Кто-то говорит о разных других причинах, по которым мат недопустим. Я думаю, что дело обстоит очень и очень просто. Эти слова, почему они называются? Нецензурные. Они называются так, потому что общество запретило их использование. Почему оно так запретило? В свое время по религиозным причинам, по социальным причинам, по культурным причинам. И пользоваться ими нехорошо. Но если, например, то, что вы будете публично ковырять в носу, создаст о вас впечатление как о человеке некультурном, или, например, вы будете громко сморкаться, создаст о вас впечатление как о человеке некультурном, то использование вами нецензурной лексики повредит не вашей репутации только, а вашей душе, потому что создаст о вас впечатление, как о человеке грязном и распущенном. Бывает, человек в сердцах скажет крепкое слово, бывает. Однако, если крепкое слово встает на поток, если вы им пользуетесь конвейерно, то вы скоро заметите, и мы это видим по некоторым людям, вы заметите, что у вас матерная лексика заменяет вашу обычную лексику. Она как плющ ядовитый, как дикий виноград плохой, дрянной, как сорняк. Она будет засорять вашу речь. Скоро вы будете изъясняться матом, а значит, вы не сможете думать чисто. Вот неспособность думать чисто через мат – это и есть основная причина неприемлемости речи. Отвратительность, ну, почему? Потому что это грязнословие. Вот. В ситуации грязнословия не может быть чистомыслия. Еще в одной книге говорится хороший «Апология малого греха» князя Шаховского. Он говорит там о том, что грехи, конечно, делятся на крупные и мелкие, естественно. И вот, например, курение – это грех мелкий относительно, например, пьянства. Вот. Но тоже грех. Но тоже грех. И святитель Иоанн Шаховской говорит о том, что... А вот есть очень легкая проверка. Прежде чем начать курить, прочтите молитву «Отче наш». А прежде чем начать материться, вы можете прочесть молитву «Отче наш»? Не можете. Если вы не можете перед тем, что вы делаете, прочесть молитву «Отче наш», это дело недостойное. Ну, я уже повторю, но не лишним, может быть, будет сказать, что вся эта лексика касается того, что Михаил Михайлович Бахтин называл материально-телесным низом. Она все время касается, эта лексика, половых отношений и всего того, что располагается у человека действительно ниже пояса. И поэтому, а человек, он не только из этого и не столько из этого состоит. И если ты думаешь о душе, то у тебя не будет в... Ты не сможешь к этой лексике прибегнуть, описывая свою душу. Так говоря, коротко ответил бы. Раб Божий Никит спрашивает, этот вопрос очень важный для меня самого. Кого можно считать воцерковленным человеком? Давайте я бы вот его, может быть, немножко переформулировал. Кого можно считать церковным человеком? Кого можно считать церковным человеком? Церковным человеком можно считать человека, живущего в церкви, как у себя дома. Когда я говорю в церкви, это не обязательно означает в здании храма. То есть это не обязательно, например, сторож в церковной сторожке. Но человек, живущий интересом церкви, живущий жизнью церкви, живущий ритмом церкви, ее праздников и ее будин, ее дел и ее существования. Вот это церковный человек. А это совершенно не значит, что это должен быть профессионал церкви. Это совершенно не значит, что это должен быть сотрудник храма или какого-либо церковного учреждения. Для человека воцерковленного все в жизни осознается через церковь, с помощью церкви и для церкви. Вот я помню одного замечательного батюшку. Я его, будучи молодым священником, спросил, а можно ли читать вот такую-то книгу? А он мне немедленно ответил цитатой из священного текста. Ну, что значит читать? «Сие море великое и пространное, в нем же гады, их же несть числа». Вот. И мне все стало понятно. Если бы он мне долго объяснял, вот с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой... Это было бы занудно, скучно, ну, и я бы, конечно, запомнил, но я вот сейчас спустя 3 десятилетия помню его ответ по поводу этой книги и по поводу этой же книги, когда меня спрашивают, она до сих пор не утратила популярность, я отвечаю то же самое, потому что это слова церковного человека. Ни в коем случае, кстати, на полях скажу, не надо о себе говорить, я человек глубоко верующий. Когда вы слышите о человеке, что он глубоко верующий, здесь что-то не так. Давайте подумаем, а что значит глубоко верующий? А может быть, мелко верующим? А если дал Господь веру, я верующий человек, а глубоко, мелко, это Господь решит. И на страшном суде, а не нам это судить. Если говорить так вот о критериях этой воцерковленности, то, конечно... Это следование заповедям Божьим, это участие в жизни церкви, это регулярность участия в таинствах, это по возможности наличие духовника, это ситуация, при которой при которой для вас повеления церкви самые разные, начиная от дисциплинарных, но вот нельзя есть яблоки до их освящения в праздник преображения Господня. Вы это совершенно естественным образом принимаете. Не почему их нельзя есть, а просто нельзя есть, потому что их еще не освятили, и у вас не возникает по этому поводу вопроса. Это не значит, что вы безмысленно ко всему этому относитесь. Наоборот, осознанно выбираете церковный устав, церковную заповедь и церковное предание как основу современной жизни. Вот таков мой короткий был бы ответ. Ольга спрашивает, чего не хватает современным миссионерам. Я не знаю, я не берусь отвечать на те вопросы, которые прямо меня не касаются, и я не очень понимаю, в чем назначение миссии в современное время и в чем ее особенности. Наверное, есть люди, которые лучше меня об этом скажут, но знаю следующее. Каждый из нас в некотором смысле находится в послушании у Господа по тому, чтобы стадо Христово росло. Для того, чтобы стадо Христово росло. Это и есть миссия. Если, смотря на тебя, люди хотят идти в церковь, то тогда ты в деле миссии успешен. Хотя ты не сидишь и не думаешь дома за обедом в воскресный день. Так, как бы мне, каким бы мне миссионерским приемом прибегнуть? Что бы мне сделать для того, чтобы побольше людей в храм ходили? Ты ведешь достойную жизнь, ты служишь Богу как можешь. Ты честно делаешь свою работу, а люди говорят, о, он хороший человек. И, кстати, верующий. Ну, что-то у этих верующих, может быть, посмотреть, что там у них творится в их храмах, потому что какие-то вот он необычный, хороший. Что там у них? А ты говоришь, что там у нас? У нас глаголы жизни вечной, у нас правда Божья. И тогда, может быть, через нас, через простое наше доброе несение своего жизненного послушания, мы и достигаем какого-то результата. Если же мы думаем, что вот сейчас мы создадим свод практик и правил миссионерских, изучим это и говорим, так, вот сегодня надо применить прием А, а завтра прием Г, то тогда дело табак. Ничего из этого не выйдет, потому что люди не хотят, чтобы с ними работали, чтобы к ним относились как к материалу. Люди хотят, чтобы их понимали, чтобы их пожалели, чтобы с ними поговорили, чтобы с ними вместе порой и просто помолились. Татьяна спрашивает, не могу простить обидчика, что делать? Ситуация очень частая, ситуация, не имеющая универсального решения. Она от раза к разу разная, но, во-первых, и самое простое, и самое важное – если вы не можете простить, то значит что-то глубокое, что-то застарелое, что какие-то болезненные ваши струны были затронуты, а значит не надо пытаться ускорить прощение. Вот это очень важно. Нельзя сделать так. Так, ну я же христианка, я же христианин, я должен во что бы то ни стало его простить для того, чтобы... Так не бывает. Так это не работает. Господи, дай мне хотя бы для начала... меньше думать об этой обиде, меньше думать об этой обиде, меньше ее внутри обмусоливать, внутри своей головы, меньше к ней возвращаться и возвращаться, улавливая все новые и новые нюансы своей обиды. Господи, позволь мне, коль скоро мне не удается мира в сердце обрести, дай мне хотя бы чего-то ровного по отношению к этому человеку, чтобы я хотя бы ровно не ругался с ним. Если есть возможность как-то уклониться от контакта, дай мне какой-то тайм-аут, дай мне какую-то паузу для того, чтобы я, силами собрался. Я же, получается, подранок в этой ситуации, то есть раненый, и... мне нужно раны, залезать, подождать, пережить. И, Господи, прошу Тебя, дай мне на это время, чтобы я смог собраться с силами. Ну вот, Роман спрашивает, как проповедовать Христа в современном мире. Ну, на этот вопрос, я думаю, что я сейчас вкратце ответил, отвечая на вопрос о том, чего не хватает современным миссионерам. Непосредственности и искренности свидетельства. Вот если мы будем проповедовать Христа не словом, а примером, непосредственно и искренне. Кстати, наш пример может быть и отрицательным. Нет никакого греха в том, что сказать, слушайте, друзья, я претерпел падение, если оно действительно имело место. Все падают, не человек и же не согрешит. Только Господь кроме греха. Но дело в другом. Мы можем вставать. И с точки зрения проповеди Христа, то, что Господь нам дает руку для того, чтобы мы вставали, для того, чтобы мы не лежали в грязи, что это, как невеликое свидетельство того, что Он нас любит. И вот, например, разобрать свой собственный пример падения и рассказать о том, как рука Божья была протянута, вот вам и есть действительная проповедь в настоящем мире. Алексей, как смириться с тем, что не можешь изменить? В действительности число вещей, которые мы не можем изменить очень-очень велико. Их больше, чем тех вещей, которые мы можем изменить. Но если мы христиане, если мы люди, доверяющие Богу, то мы скажем, для нас не то важно, сколько в мире злых вещей. Их много. В иные периоды их становится больше и больше до отвратительного и до невозможного. Много. Зла, жестокости, подлости. Мы очень многие вещи не поменяем. Но мы знаем, что Господь Ему одному ведомыми путями управляет мир ко благу. И поэтому мы работаем и действуем там, где мы можем что-то поменять. Мы очень хороши в разговорах о том, чтобы поменять на глобальном уровне. Вот если бы я был главой государства, я бы сделал вот так и так, а если бы я там возглавлял правительство, а если бы я был военачальником, я бы делал то-то и то-то. Потом все сводится, на самом деле, к простым вещам. Ну да, вот военачальником, это прекрасно, главой государства, великолепно, а что ты в семье своей собственной ничего не можешь выровнять так, чтобы люди сказали, какая добрая, дружная семья. Не получается. Вот много где не получается. Надо, чтобы хоть что-то получалось внутри самого себя. И тогда, когда будет получаться внутри самого себя, ты сможешь сказать, вот это не та задача, к которой меня призвал Господь. Я вот за это не отвечаю. Господь управит все ко благу, к моему благу, благу людей, благу человечества. И мне не нужно переживать за судьбу мира. Мне нужно переживать за судьбу близких. Мне нужно потрудиться для того, чтобы пока я жив, а смерть может наступить в любую секунду. Мне было, что сказать Господу на страшном суде доброго в свое, в объяснении смысла своего существования на земле. Виктор спрашивает, и мне кажется, этот вопрос у нас несколько раз так или иначе в тех или иных формах возникал. В какой мере прихожанам следует участвовать в жизни общины? Мы с вами выходим, я отвечу сейчас на этот вопрос, мы с вами выходим на финальную 10-минутку нашего общения. Протоиерей Александр Абрамов в студии Радонежа. 8495-959-5939, номер телефона в студии, если вы желаете задать вопрос очно. Итак, в какой мере прихожанам следует участвовать в жизни общины? В той мере, в которой они себя чувствуют членами этой общины. Считаете ли вы себя людьми, приходящими в храм для участия в богослужении и немедленно покидающими храм по окончании богослужения. Чувствуете ли вы, что этого вам вполне достаточно, или у вас это, ну вот, вы же, вам не придет в голову задержаться в театре после того, как спектакль закончился? Вы смотрите на посещение храма как на посещение, ну, конечно, не театра, но как некоего духовного мероприятия, которого вам достаточно для того, чтобы, ну, вот, духовно себя хорошо чувствовать или лучше чувствовать, или, тем не менее, вы воспринимаете этот храм как некий Ноев ковчег, в котором спасаетесь вы и многие другие. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, или хлеб мой насущный дашь мне днесь. И если хлеб наш насущный дашь нам днесь, то на самом деле можно и найти какую-то при желании. Вас никто не будет силком тянуть, вас никто не будет уговаривать, заставлять. У нас очень сильна такая индивидуалистичность людей, к сожалению, сейчас. Это я пришел удовлетворить свою духовную потребность. Хорошо ли это? Я не буду сейчас это комментировать. Мое личное мнение, что это не очень хорошо, но это лучше, конечно, чем не пойти в храм. Но если вы дорастаете до чего-то большего, чем просто, сказать, своя собственная индивидуальная духовная потребность, то вы говорите, да, я чувствую, что хлеб наш насущный, мы молимся. И давайте я что-то буду делать в храме. Я буду участвовать в трапезах, в общении, в каких-то делах милосердия, буду помогать собирать какую-то гуманитарную помощь туда, где она требуется, буду в госпитале ходить, буду, да много ли чего делать, да убираться просто буду в храме. Вот люди, которые убираются в храмах, мы их не замечаем, а это вполне могут быть прихожане, которые есть чем заняться, знаю это точно, есть чем заняться, и у которых и времени не очень много спокойного, но они отдают свой труд как свою лепту, как свое пожертвование храму Божию. И вот если так, то вот и помощь храму Божию, и участие в делах храма Божия, участие в делах общины станет для вас, ну, чем-то само собой разумеющимся. Вы не будете сидеть, пригорюнившись на камушке, и думать, принять ли мне каким-то образом участие в жизни общины, а потом достанете мятую сотню рублей и положите ее в кружку. Это не участие в жизни общины. А участие в жизни общины – участие и в ее молитве, и в ее делах. Вера без дел мертва есть, учит нас апостол Яков. Наталья говорит, сын мой, раб Божий Алексей, попал в реабилитационный центр наркомании, алкоголизма, пытается уйти оттуда. Как удержать, как молиться, чем помочь можно? Обычно эти истории тяжелейшие. Побеги, обман, дезинформация врачей, убежденность в том, что никакой болезни у тебя нет, что это просто единичный срыв, это сплошь и рядом так происходит. Хорошо, если вам повезет с центром, и в центре будут честные специалисты и именно врачи. Такое бывает. Удержать я не знаю как, существуют какие-то разные техники и технологии, но главное это сказать, что пытаться объяснить, что если не начать лечение, то каждый последующий срыв будет таким же или хуже. И если человек признает проблему, уже полбеды. Уже можно с чего-то начинать. Это очень тяжело, совсем невозможно, очень тяжело. Но можно стартовать. Должен быть какой-то канал доверительности. Я плохо выгляжу? Да, ты выглядишь плохо. Да нет, что, ты выглядишь хорошо? Нет, ты не выглядишь хорошо, ты выглядишь плохо. Но мы можем с этим что-то сделать вместе. Я буду с тобой, я буду тебе помогать, я буду тебя поддерживать. А что и мне-то остается, что? Ты мой сын. Я рядом. Молиться нужно, конечно, не на глазах, не на людях. Но так вот неотступно, что делать. И поездить по святыням, и свое время потратить на то, чтобы помолиться. Это, безусловно, и необходимо. Чем можно помочь? После выхода из этой клиники, я думаю, очень разные способы существуют, это надо смотреть по ситуации, но общее такое правило, я знаю, что очень помогает трудотерапия. Ну, вот можно пойти заняться каким-то серьезным трудом, каким-то волонтерским занятием, в добавление, если человек работает, в добавление к тому, что он работал бы. Если он не работает, он обязательно должен трудиться. Без этого мы никуда не денемся. Нина спрашивает, переживая кризис, депрессии, многие люди идут к психологам, а как правильно в таких случаях? Я думаю, что к психологам правильно идти, если у вас есть клиническая какая-то картина, в которой могут помочь психологи, именно депрессивных каких-то состояний, а то и заболеваний, где клинические психологи могут вам оказать помощь, если еще не психиатры. Надо смотреть о том, что с вами происходит. Другое дело, что все стали, и вот это надо отличать от реально существующих психологических причин, проблем, зависимостей, что все стали очень изнеженными и хрупкими. Давай мы с тобой поговорим, слушай, у меня проблема, мне хочется с тобой обсудить. Ой, ты знаешь, я сейчас не в ресурсе. Да и потом у меня через полчаса психолог. Это просто на самом деле вам говорят, отойди, я не хочу с тобой разговаривать, я не хочу тратить на тебя время и духовные силы. Причем здесь психолог? Люди идут к психологу для того, чтобы прорабатывать свои проблемы. Да нет никаких проблем, кроме того, что ты эгоист и жлоб. А проблема эгоизма и жлобства преодолевается тем, что когда-то ты получишь по мозгам. И тут надо характер свой каким-то образом перестраивать, свою жизненную повадку надо перестраивать. Я считаю, что в большинстве случаев, я не утверждаю, что такие случаи все, поход к психологам – это представление о себе как о человеке с уникальными проблемами, которые может решить только профессионал, и это желание, чтобы вас слушали хотя бы за деньги. Это не очень такое достойное занятие. Последний вопрос на сегодня, и перейдем с вами к поминовению наших имен, живых и усопших. Надежда спрашивает, поясните, пожалуйста, с точки зрения православия, является ли грехом или кощунством, если незахороненный прах человека 3 года хранится в урне в квартире на пианино? Она отпета. Ну, очевидно, что не урна отпета, а человек отпет. Вот раба Божия Людмила отпета. Но я совершенно не понимаю, почему прах человека нельзя, пусть он уже кремирован, с этим ничего не поделаешь, но почему нельзя человека захоронить хотя бы в тех условиях, в которых он уже прах находится. Прах находится в урне. Похороните урну. Вы бы хотели сами 3 года находиться на пианино в урночке? Полагаю, что нет. Ну, то есть, если есть какие-то уж ультра причины, скажите о них своему священнику, но, в принципе, надо, конечно, захоронить человека. Давайте помолимся, друзья дорогие, как обычно в начале, о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента нашего Владимира. Поздравляем сегодня отца Александра Шаргунова, день его священнической хиротонии, матушки Анны, Сергия. Помолимся о Дмитрия, Ирине, Андрея, Павле, отроковице Александре, отроке Дмитрия, отроке Алексея, младенце Викторе, Анне, Владимире, Марии, Михаиле, Наталье, Дарье, Анастасии, протоиерее Георгии, Андрее, Владимире, Вадиме, Алексее, болящих Валентине, отроке Серафиме, Евгении, тяжкоболящей отроковице Надежде, Виталии, Ольге, Елене, Александре, Владимире, болящей Марии, болящем Алексея, о пропавшем без вести воине Дмитрии, Ларисе, Раисе, Ларисе, Ирине, Ирине с очадами, болящим Андрее, болящим Алексею, Наталье с очадами, Вадиме, Кирилле, Наталье с очадами, болящей Траковице Марии, Екатерине, Таисии, Евгении. Помолимся и об упокоении святейшего патриарха Алексея II, митрополита Николая Ярушевича, протоиерея Дмитрия, Антонине, Евдокии, Руфи, Петре, Наталье, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якове, Евсевии, Дмитрии, Иоанне, Анне, Таисии, Петре, Фекле, Феодоре, Фатине, Татьяне, Геннадии, Феодоре, Татьяне, Александре, Александре, Прохоре, Людмиле, новоприставленном убиенном воине Дмитрии, новоприставленном убиенном воине Игнатия, схимандрите Илии, иеромонахе Владимире, отроке Арсении, протоиерее Николае, протоиерее Михаиле, схимонахине Варваре, монахине Нонне, Степане, Иларионе, Надежде, Иоанне Викторе, Анне Людмиле, новоприставленном Иоанне воине, Иоанне Анне, Анне, Петре, Павле, Владимире, Антонине, Николае, Анне, новоприставленных Ольге, Борисе и Сергия, протоиерее Борисе, Валерии, Аркадии, Татьяне, Романе, Александре, Наталье, воине Василии, воине Дмитрии, воинах Рустики, Данииле, Александре, Дионисии, Дмитрии, Михаиле, всех воинов наших погибших, об Алевтине, Константине, Борисе, Нине, Никите и Сергия. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Храни вас Бог, дорогие друзья. Христос воскресе! До встречи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православный фестиваль и выставку «Артас», которая пройдет в Москве с 20 по 25 мая. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Откроется фестиваль 20 мая в 13 часов молебном. В 14 часов начнется встреча с иеромонахом Нектарием Соколовым, насельником Свято-Троицкой Сергией Лавры. Отец Нектарий расскажет, как с максимальной пользой провести время в паломничествах. В 16 часов состоится показ фильма о гуманитарной экспедиции, которая проходит через труднодоступные северные районы Забайкалья по реке Витим и ее притокам. После показа пройдет встреча с режиссером фильма Александром Куприным и участниками экспедиции. 21 мая в 12 часов начнется мастер-класс лаборатории консервации и реставрации объектов культурного наследия, где расскажут об альфредийской живописи, технике декоративной росписи, имитирующей разные материалы от мрамора до бронзы, от дерева до кости. 21 мая в 12 часов. Будет проходить этот мастер-класс. В 16 часов известный исследователь фольклора Сергей Старостин расскажет о традиционных музыкальных инструментах и сыграет на них. 22 мая в 13 часов пройдет встреча с командой одного из главных паломнических маршрутов России «Дорога в Лавру». В 15 часов начнется мастер-класс, где обучат технике шерстяной акварели, выкладывание шерстяных прядей тонкими слоями. 23 мая в 12 часов вы можете встретиться с Челмакиным Олегом Васильевичем. Тема его изделия – второй позвоночник. Это специфический корсет, который позволяет вылечиться от многих заболеваний. 12 часов 23 мая Челмакин Олег Васильевич, второй позвоночник. В 13 часов состоится показ фильма Олеси Шахбазовой «Зои Зосима. Проповедник добра» о российском и московском купце, родом из Греции, меценате и просветителе Зое Павловиче Зосиме. В 16.30 начнется концерт протоиерея Александра Старостенко, где прозвучат авторские песни о Боге, любви и вечных ценностей. 24 числа в 11.15 пройдет мастер-класс по стопам славянской письменности, участники которого смогут погрузиться в историю славянского письма и научатся писать буквы изящной вязью. 13.30 насельник Свято-Пафнутьева монастыря, руководитель спортивно-патриотического направления в воскресной школе обители иеромонах Лазарь Антипенко расскажет, зачем нужны крестные ходы. 15 часов состоится показ фильма «Монахиня-княжня» о жизни преподобной Ефросинии Суздальской и встреча с режиссером фильма Александром Замысловым. Вход на все мероприятия бесплатный. На ярмарочной площади можно приобрести православные иконы, книги, ювелирные украшения с крестьянской символикой и крестильную одежду для младенцев, а также заказать церковные требы. Православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке, ярмарке, в этом фестивале. Наш номер один. Здесь мы с удовольствием примем пожертвования, предложим вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно сделать свое пожертвование на СВО и пострадавшие храмы Донбасса. Милости просим, ждем вас с 20 по 25 мая в Даниловском ивент-холле. Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71. От метро Тульская, выход к платформе ЗИЛ, курсирует бесплатное маршрутное такси до фестивальной площади. Еще раз повторю время работы: с 11 утра до 19 часов, до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Колодец, на котором сидел Христос и беседовал с женщиной-самарянкой, существует и до сего дня. Это один из колодцев, который копал Яков. Колодцы глубиной 20, 30 и более метров. Это одно из главных занятий Якова. Августин Блаженный говорит, что Яков разговаривал больше с Богом, чем с людьми, и постоянно копал колодцы. Такой тяжелейший труд на Востоке, потому что главное сокровище – вода. При колодце Моисей узнал свою будущую жену Сипфору. При колодце слуга Авраамов нашел невесту для Исаака, сына господина своего. При колодце жизнь клубится, потому что это главное сокровище Востока. Золото вообще в конце, главное – вода. И вот тот колодец, с которым Господь беседовал с женщиной, он есть до сегодняшнего дня. Там есть мученик один такой, Филумен, святой мученик Филумен Святогробский, который был убит в 90-х годах прошедшего столетия, не совсем недавно от нас, или даже уже в этом нынешнем столетии, был убит еврейским фанатиком. Был зарублен топором, и топором на лице его он изобразил крест. Продольный и поперечный двумя ударами разрубил ему голову. Святой Филумен Святогробский, то есть на колодце Якова не только вода журчит внизу на 30-метровой глубине, там еще и кровь мученическая пролита. Что нам сказать с вами об этом событии? Во-первых, я хотел бы не пропустить очень важную вещь. Когда дьявол искушал жену в саду, в Эдеме, в Пардусе, в раю, то он потерпел бы сокрушительное поражение со своими кознями, если бы жена побежала к мужу и попросила бы его участвовать в беседе. И лукавый прекрасно знает, что если два или три соберутся вместе, то его сила слабеет. Поэтому он губит людей поодиночке. А жена должна была в раю, поведя диалог с змеей, позвать себе мужа. Вот должно было быть то, что Христос сказал самарянке. Он с ней беседует. Эта бедная женщина ничего не понимает. Она простая, простите меня, баба за водой пришедшая. Она замучилась за этой водой ходить. Это вы себе оцените теперь, когда открываете кран у себя на кухне. Там стираете или моете, или варите. Вы вообще оцените себе эту свободу детей Божиих, что вам не нужно брать коромысло на плечи, как бы ведра, как бы идти куда-то далеко за полкилометра или больше, чтобы черпать воду, чтобы там детям кашу сварить или постирушку какую-то сделать. Ну, мы свободные люди, наслаждающиеся миллионом удобств. При этом еще люди неблагодарные. Если бы Христос хотел обмануть женщину, он бы говорил с ней один на один. Но Христос хочет спасти человека и задает важнейший вопрос. «Приведи мне своего мужа». Значит, запомните, сестры, все, кто хочет вас обмануть, никогда не позовут мужа на собеседование с собою. Только тот, кто хочет, чтобы была истина и правда, разговаривая с женщиной, скажет: приведи ко мне мужа своего, и мы вместе с вами поговорим. Там, где истина, там муж и жена будут рядом. Там, где обман, там лукавый будет ловить вас поодиночке. Отдельно будет ловить мужа, отдельно будет ловить жену. Это очень важно. Потому что если бы жена позвала мужа в раю, мы бы здесь не жили. Мы бы жили в раю до сегодняшнего дня. А так он обманул ее, а пришел бы Адам, и козни бы раскрылись. Поэтому Христос исправляет эти ошибки наши и говорит бедной женщине: приведи мне мужа своего. Там, где вам хотят что-нибудь продать, там, где хотят взять вашу подпись, там под каким-то листом собирателей подписи, там, где вас агитируют за какую-то партию, там, где что-то еще от вас хотят, какие-то денежные поборы, там везде нужно, чтобы женщина мужа позвала. Обращаю следующее ваше внимание на то, что когда пришли ученики, значит, они видели Христа, разговаривающего с женщиной, они пошли в город купить еды. И принесли ему еду и говорят: рави, ешь. Он говорит: у меня есть пища, говорит, я брашно имам, которого вы не знаете. То есть у меня есть еда, о которой вам неведомо. Моя еда есть исполнить волю пославшего меня. Вот на этом, пожалуй, мы тоже остановимся. Значит, смотрите, мы знаем, что хлеб насущный требуется выпрашивать у Бога в молитве «Отче наш». Вчера я говорил с вами о том, что главным образом хлебом насущным называется причастие. Именно об этом хлебе говорится в молитве «Отче наш». Поэтому эта молитва всеми нами поется перед самым причащением. Это гласная молитва всех. Причем эта молитва была тайная, никто из язычников не знал ее. Это была одна из такая дисциплина аркана, такое тайное учение христиан. Как великую святыню, с детства ее выучивали, и никто из неверующих не мог знать смысла слова этой молитвы. Мы сегодня так легко всем делимся этим. Это сегодня, да, и камеры заходят в алтарь прямо, то бывает, литургию служат, там какие-то операторы там снимают. Это вообще безобразие, если честно. Ни врагом твоим тайну повем, ни лобзание тебе дам, яко Иуда. То, что совершается в алтарях, не должны знать глаза неверующих. Прокул профанис, то есть марш отсюда. Двери, премудростью и вонмем. У нас сейчас все нараспашку. Нет ничего великого, тайного, чтобы мы не выкинули на базарную площадь. А когда-то молитва «Отче наш», повторяю, была тайная молитва детей Божиих, и в этой молитве не просили Евхаристию. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, то есть дай нам причаститься. Если люди не причащаются, как вчера мы тоже говорили, блаженный Августин говорит, что не смей просить у Бога обычного хлеба, если ты не просишь у Бога Евхаристию. Сначала проси у Господа Евхаристию, а потом Он тебе даст и хлеб, и масло, и мясо, и воду, и все остальное на свете. Потому что Евхаристия – это самое главное. Но кроме Евхаристии, кроме хлеба насущного, который есть тело Христово, что еще является хлебом? Хлебом является всякий глагол, исходящий из уст Божиих. Об этом мы читаем, когда Христа искушал дьявол в пустыне. Первым искушением было предложение сделать из камней хлеб. И Христос сказал, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. То есть Слово Божие – это аналог пищи. Кто не ест ежедневно, регулярно, постоянно Божие Слово, тот самопроизвольно грешит и позволяет сатане заполнять свою душу и мысли всякой глупостью, всякой грязью, всякой ненужностью. Сколько раз в день вы кушаете? Задайте себе вопрос. Сегодня вы не завтракали, потому что на причастие идете. Но так в обычный день вы встаете, там завариваете себе чай, кофе, мажете хлеб, масло, там еще что-то такое, там едите такое, потом обедаете, потом перекусываете, потом ужинаете. Вот столько же раз в день нужно открывать Священное Писание. Если ты кушаешь два раза в день, два раза минут по 15 читай Святую Библию. Ровно столько, сколько ты ешь, столько же и читай Святую Библию. Бери Исаию, бери Бытие, бери Иова, бери Псалмы, бери Павла, бери Иакова, бери Марка, бери Иоанна. Читайте Святое Писание. Это еда наша. Как вы можете жить, если вы не питаетесь Божьим Словом? Хлебом не может жить человек. И мясом не может жить человек. И бургерами не может жить человек. Словом Божиим может и должен жить человек. Это еще одна вид нашей пищи. Необходимейший вид нашей пищи. Положите себе с сегодняшнего дня читать Библию ровно столько в день, сколько времени вы проводите за обеденным или завтрачным или ужинным столом. Это будет твердое правило, которое будет показывать, что вы живете. Потому что все, что вы съели в плоть, оно от плоти пожнется тлением. Вот так Павел говорит: сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И не обманывайтесь, кто что посеял, тот то и пожнет. И вот третий вид пищи. Христос говорит, у меня есть еда, у меня есть хлеб, у меня есть брашно, о котором вы не знаете. Мое брашно есть исполнить волю Отца моего. Значит, когда человек исполняет волю Божию, его душа чувствует насыщение. Она чувствует себя так хорошо, как будто поела вкусной пищи. И не переела, и не недоела. А знаете, такое вкусное состояние, когда вкусного, здорового, хорошего поел и не объелся. Когда тебе хорошо. Вот такое состояние довольства, внутреннего наслаждения ощущает человек, когда он исполняет заповеди. Когда вы исполняете заповеди Божии, то вы тем самым питаете душу свою и кости свои уточняете благодатью Святого Духа. Например, вас оскорбили, и по-человечески нужно отомстить, оскорбить в ответ. Но вы сдержались, сцепили зубы, ушли в сторону, поборолись с собой, и внезапно мир Божий пришел к вам, и стало вам хорошо. Думаете, как хорошо, что я не вступился в эту собачью драчку. Говоришь, как хорошо, что я промолчал, как хорошо, что я не ответил злом на зло. И в это время душа моя радуется, это я имею брашно, о котором грешники не знают. Это я исполняю заповеди, и душа моя насыщается исполнением заповеди. Например, я там смотрю себе вечером какое-то кино. Вдруг раз, мы кнопки жму, и выплывает на экран какая-то голая женская плоть. Какое-то кино мне предлагают. Такое, разжигающее страсти. И я думаю, подумаешь, я старый человек, у меня борода седая, мне это не... ничего страшного. Потом думаю, нет, стоп. Вспомни, дурак, сколько раз ты согрешил от одного маленького взгляда. И ты раз пролистываешь, вообще выключаешь телевизор, чтобы псалтирь читать. Это я победил. Ох, я победил. Ух, лукавый там злится, бегает вокруг моего дома. А я победил. И душа моя радуется. Я победил. Это пища для меня. Моя душа насыщается исполнением заповедей. Моя душа насыщается уходом от греховной ситуации. Узнайте это по себе, братья и сестры. Когда вы исполняете заповедь, душа ваша вкушает сладкую манну, сокровенную манну. Тайно питается душа человеческая исполнением воли Божией. Вот мы с вами перечислили три главных вида пищи. Во-первых, хлеб наш насущный – это святое причастие. Нельзя верить в Иисуса Христа и не причащаться святых христовых тайн. Это обман. Кого мы будем обманывать? Его, себя, людей. Нельзя верить в Иисуса, любить Иисуса, надеяться на милость Иисуса в день смертный и в страшный суд, и сегодня, уже сейчас, и при этом не причащаться святых христовых тайн. Необходимейшей пищей человека являются тайны Господни. Хлеб и вино, ставшие телом и кровью Иисуса, по милости Его, на святой литургии. Это первый род нашей пищи, бессмертной, небесной, настоящей манны, которую едущие живы будем. Второй род пищи нашей – это Слово Божие. Потому что не может человек жить только едой. Он должен жить словами Господа. Поэтому берите себе правило, столько же читать священные тексты, сколько времени вы проводите за столом или приготовляя пищу для своей семьи. Это будет твердое правило, обозначающее, что вы живете. Что вы живете не скотской жизнью, не возле корыта живете вы, не возле холодильника, а живете так, чтобы переселиться потом на небо, там, где настоящее место наше. И, наконец, третий род пищи – это исполнение заповедей. Чтобы каждый из нас мог сказать, у меня есть еда, о которой никто не знает. Моя еда – это исполнять заповеди Бога моего. Все заповеди, которые Господь нам дал, нужно исполнять. И когда ты будешь их исполнять, это будет горько в чреве твоем и сладко в устах твоих. То есть, потому что заповеди, они сначала очень трудные для эгоиста. Для эгоиста все Божие трудно и горько, но потом оно насыщает человека и сладко становится ему. Это нужно испытать каждому на своем личном опыте. Все, что мы здесь говорим, это личный опыт ваш должен быть. Это не слова, выученные слова проповедника с кафедры. Это должно быть личным опытом каждого из вас, дорогие сестры и дорогие братья. Ну и еще раз напомню, женщины, если кто-то с вами разговаривает и хочет вас обмануть, никогда не попросит вас позвать мужа с собой. А тот, кто хочет, чтобы вы спаслись, и чтобы хорошо было вам, тот всегда скажет, сестричка, позови-ка мужа, и мы втроем решим какой-то важный вопрос. Запомните это сегодня. Христос воскресе!
Аминь.